Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Мешочники и заградительные отряды. Торговля одно время была отменена как один из способов эксплуатации человека человеком. Каким конфликтам могли привести столкновения заградотрядов с красноармейцами? Как изымались церковные ценности? Вызывало ли это протест со стороны населения? Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 21 сентября 1999 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». В документе, который сейчас услышите, встречаются слова «наркомпрод», «продполк», «продармеец», «заградотряд». «Наркомпрод» — это народный комиссариат Министерства продовольствия. «Продполк» — продовольственный полк, более известное название «продовольственный отряд», «продотряд». Такие отряды были созданы для насильственного изъятия продовольствия у крестьян и у всех, кто им располагал. На железнодорожных станциях, в речных портах этим занимались заградительные отряды. Они отнимали продукты у мешочников, у крестьян, которые везли их в города для обмена на промтовары, или у горожан, которые возвращались из деревень с вымененными продуктами. Торговля была отменена как один из главных способов эксплуатации человека человеком. Население пыталось спастись посредством обмена мелкого бартера. Ленин объявил мешочников злейшими врагами революции.
Товарищу Ярославскому, следователю Московского окружного военного комиссариата Териан о столкновении заградотряда на станции Сухинича с эшелоном красноармейцев 26 мая 1919 года, доклад. Согласно вашему предписанию, я был с 9 по 11 июня сего года на станции Сухинича для обследования причин, вызвавших столкновение заградотряда с эшелоном красноармейцев 26 сего мая и вообще деятельности заградотряда, расположенного на этой станции. В результате столкновения из эшелона, едущего на фронт, один красноармеец убит, четверо тяжело ранены и несколько легко ранены, из продармейцев же никто не пострадал. Установить точно, кем была начата перестрелка, не представилось возможности. Не удалось также выяснить, кто из продармейцев стрелял, а тем более, кто из них виновен в убийстве и ранении красноармейцев. Допросить кого-либо из красноармейцев не представилось возможности, так как все они, в том числе и раненые, уехали с эшелоном. Сами же продармейцы, очевидно, из чувства товарищества не указывают стрелявших из своей среды. События же бесспорно рисуются следующим образом. Вечером 26 мая к станции Сухиничи, узловая Киево-Воронежской железной дороги, прибыл поезд номер 4 из Брянска. Заградительный отряд, состоящий из 2-й роты 3-го Калужского советского продполка, начал производить реквизицию. В это время бывшие в поезде красноармейцы, следовавшие на позицию, воспротивились этой реквизиции и заявили, что они ее не допустят. Заявление это было сделано очень громко и сопровождалось таким шумом, что продармейцы, испугавшись, стали отходить от поезда на заранее намеченные позиции, чтобы там залечь в цепь, что и было ими исполнено. Пока они были в цепи, происходила перестрелка, завершившаяся стрельбой продармейцев из пулемета. Таким образом, отступать продармейцы начали тогда, когда еще стрельбы не было. Они утверждают, что во время их отступления по ним был открыт из вагонов огонь. То обстоятельство, что никто из продармейцев при этом не пострадал, дает основание усомниться в правдивости их показаний. Общая же причина, вызвавшая столкновение, заключается, несомненно, в той ненависти, которую возбуждают к себе заградительные отряды, которые при борьбе с мешочничеством отнимают продукты не только у спекулянтов, везущих их для перепродажи, но и у граждан, для которых продукты эти являются единственным источником существования. Продовольственные отряды не в состоянии доставлять населению продуктов питания в количестве, достаточном даже только для утоления голода. Как констатировано вами, рабочие некоторых промышленных заведений Калужской губернии получили за май месяц по 2 фунта хлеба на человека. И заградительные отряды вынуждены отбирать хлеб и у того из рабочих, кто для избежания голодной смерти ездит за хлебом в производящие губернии. Общая ненависть, вызываемая такими действиями продармейцев, не может не отражаться на отношении к ним со стороны красноармейцев, а у тех из последних, которые едут на фронт, ненависть эта усиливается еще сознанием того, что они должны подвергаться лишениям и рисковать здоровьем и жизнью. Здесь же в тылу остаются вполне здоровые люди, делающие с их точки зрения только злое дело». Поэтому столкновения у эшелонов и заградотрядов возникают очень часто. Это побудило военкома станции Сухинича указать в своем докладе на желательность увода с этой станции заградотряда. Очевидно, и центру хорошо известно об этих столкновениях, что видно из телеграммы наркомпрода Цурюпы за номером 8107, оканчивающейся так: «Требую полного устранения препятствий, чинимых заградотрядом воинскими эшелонами. Случаи нападения эшелонов ликвидировать в самом начале решительными мерами». Какие это меры, в телеграмме не указано, но в умах среднего продармейца, в чем я убедился из разговоров с некоторыми из них, они заключаются в убийстве и ранении, возможно, большего числа едущих на фронт красноармейцев в случае чинимых ими препятствий и реквизициям. К таким действиям, они полагают, их благословляет высшее начальство. Я полагаю, что телеграмма эта должна быть немедленно разъяснена в смысле совершенной недопустимости применения оружия по отношению к эшелонам красноармейцев, так как вся возможная польза от реквизиций бледнеет перед тем вредом, который наносится духу армии при каждом случае убийства или ранения здесь, в тылу, по приказу представителя советской власти, того, кто едет умирать за народное дело». Останавливаясь на деятельности заградотряда на станции Сухиничи, нужно указать прежде всего, что никогда до войны с этой станции продовольственные грузы не вывозились, и за отсутствием их вообще в Калужской губернии не вывозятся и теперь. Поэтому количество реквизированного очень незначительно. Из прилагаемой таблички видно, что наиболее значительными трофеями является снятие 1500 пудов овса семенного, то есть благодаря деятельности отряда по крайней мере 150 десятин ярового поля оказались незасеянными. Содержание отряда в 105 человек ложится в настоящее время совершенно излишним бременем для страны и является даже вредным, так как он мог бы оказать помощь на фронте, не говоря о том, что снятие его, несомненно, поднимет доверие к власти на местах. Член коллегии Сухинического исполкома товарищ Новиков говорил мне, что деятельность этого отряда очень вредит агитационной работе среди местного населения. Указание кого-либо из противников советской власти на существование отряда сразу склоняет симпатии слушателей в сторону оппонента. На основании изложенного нужно прийти к заключению, что желательно немедленно убрать заградительные отряды в непроизводящих губерниях, в том числе и в Калужской, оставив, если вообще их существование признается необходимым, таковые только в производящих губерниях. 12 июня 1919 года, военследователь Тириан.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из секретной сводки советской тайной полиции о религиозном движении в крестьянстве летом 1924 года. В документе часто употребляется сокращение РИК. Так в обиходе назывались в 20-е годы районные исполнительные комитеты Советов рабочих и крестьянских депутатов. Райсельбудинок, украинское слово, означает райсельдом, районный сельский дом, то, что позже стало называться Домом культуры.
Подольская губерния. В Ободокском районе председатель РИКа задержал двух сельчан, несших обновленный крест. Подано 60 ходатайств о разрешении крестных ходов. В Джусуринском районе был устроен крестный ход в одном селе. В остальных же селах в этот день было организовано освящение воды, которое разносилось по полям сестричками и братишками. За июнь месяц в Йосафатовской долине было поставлено 20 больших и 80 маленьких крестов. Католическое духовенство развивает контрреволюционную агитацию в Проскуровском округе. В местечке Городке на празднике святого Антония присутствовало много крестьян. Ксензы агитировали против налогов и совласти. В селе Порохне Войтовецкого района местный священник произнес контрреволюционную речь при проводах призывников. В селе Гибаловке под влиянием священника толпы крестьян выкопали трупы на кладбище, которым молились о неспослании дождя.
Донская область. В Ильинской волости Сальского округа распространяются слухи об явлении Ильи Пророка крестьянским детям. В связи с засухой заметно усиление религиозного настроения.
Ульяновская губерния. Духовенством была устроена торжественная встреча жадовской иконы, привлекшей массу верующих горожан и местных граждан.
Тамбовская губерния. Среди рабочих кожзавода села Рассказово отмечен упадок настроения в результате засухи, что стало создавать тягу к религии и молебствиям, и ропот на коммунистов за отрицание Бога. Инициатором рабочий Желтов с религиозным уклоном, тесно держащий связь с священником соседнего села, ведет агитацию за ношение крестов, исполнение молитв и постов.
Донецкая губерния. Село Дмитровка, Таганрогский округ. Еще в первых числах 23-го года по постановлению райисполкома была закрыта одна церковь, в селе их две. Постановление это окружным и губоисполкомом было утверждено. Верующие обратились в Харьков с ходатайством об открытии церкви в начале мая 24-го года. Уполномоченный от прихожан в Харькове получил на руки официальную справку, что в центре закрытие церкви не утверждено. Прибыв на место, стал просить райисполком открыть церковь. Председатель райисполкома Маньковский сообщил, что откроет церковь только тогда, когда получит на это разрешение окружного исполкома. 5 июня сего года заведующий райсельбудынком Чариков на основании постановления Дмитриевского исполкома при помощи комсомольцев приступил к снятию крестов и колоколов закрытой церкви. В это время около церкви собралась толпа верующих, которая предложила ничего не трогать, иначе пригрозила убить Чарикова. Работа по снятию колоколов была прекращена. Толпу успокоили, и она разошлась. 8 июня опять собралась толпа граждан, которая подошла к сторожке закрытой церкви и стала требовать у сторожа ключи. Некоторые лица из толпы набросились на одного из милиционеров и стали отнимать у него винтовку. Видя это, другие два милиционера стали стрелять вверх. Толпа рассвирепела и бросилась на них. Милиционеры стали отстреливаться. В результате оказалось двое убитых и двое раненых. Толпа направилась к райисполкому и стала требовать выдачи этих трех милиционеров для учинения самосуда. Маньковский отказал. Но тогда, по подстрекательству гражданина Зимина, толпа хотела убить Маньковского. Но в это время прибыла рота допризывников и разогнала толпу. По убитым и раненым была отслужена панихида. Священники выступали с проклятием посягателям на реликвию.
Тверская область, моздокские события. 21 мая, в день праздника Преполовения, когда в Моздок ежегодно стекается много верующих, на водосвятии у Терека начали распространяться слухи о том, что в Успенском соборе обновляются иконы. Это привело туда массу верующих как с Моздока, так и окрестностей. 22 мая помпрокурора Байсагуровым совместно с экспертизой художник, химик и представитель от верующих при участии настоятеля церкви была проведена экспертиза, для чего икона снималась со стены церкви, приносилась в дом священника и опять была водворена на прежнее место под крики и угрозы не только верующих, но и любопытных, пришедших посмотреть на поповское чудо. Среди них были не только семьи коммунистов, но и коммунисты. В ту же ночь, 23 мая, иконы были изъяты из церкви, церковь опечатана, священник Гапоненко арестован. Верующая масса, узнав об этом, стала еще больше вчерашнего волноваться, посылая проклятия и коммунистам, и советской власти за их действия. К помпрокурору Байсагурову послали делегацию, преимущественно из женщин-осетинок. Делегации было обещано рассмотреть вопрос в райкоме и райисполкоме в течение 2 часов. Подождав 2 часа, толпа выслала вторую делегацию уже с попами и офицером Герасимовым. Верующие приготовились с хлебом, солью у церкви встречать чудесные иконы в надежде, что их просьба будет удовлетворена. Часть делегации была арестована. Иконы и арестованный поп Гапоненко не освобождены. Тогда разъяренная толпа двинулась по направлению прокурора и райисполкома с лозунгом «Или умрем, или освободим». Чтобы предупредить дальнейшие события, предрика и секретарь райкома, вызвав конный отряд и всю милицию с пулеметом, разогнали толпу без выстрелов, но с некоторым рукоприкладством.
Гомельская губерния. В Чонском монастыре обновились две иконы. Следствие ведется. Придется, наверное, и арестовывать. Наряду с этим отмечается и рост ремонта и постройки новых церквей. Были попытки преподавания закона Божия.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. В 1927 году в Советском Союзе исключительно торжественно было отмечено десятилетие Октябрьской революции. Слушайте некоторые из писем, поступивших в связи с праздником высшему руководству страны.
Центральный исполнительный комитет СССР. Группы рабочих. Заявление. Близится 10-я годовщина нашей революции. Много милостей будет даровано гражданам СССР, свободным и заключенным. Но кто из стоящих у кормила власти вспомнит и даст почувствовать праздник несчастным обойденным пенсионерам, людям, выброшенным фактически за борт жизни, ибо жить по-человечески им не дано. Большинство пенсионеров отдало государству свои силы и здоровье, взамен получая гроши, которые в старости, при невозможности работать, ничего не значат. До революции для обеспечения старости многие служащие и рабочие страховались или имели сберкнижки, а на железных дорогах делали также ежемесячные взносы. Но все это безвозвратно погибло. В то же время мы помогаем бастующим англичанам, горячо откликаемся на все рабочие нужды других стран, наконец, собираемся платить долги Франции, что является совершенно непонятным и необъяснимым, если мы настолько бедны, что не в состоянии позаботиться о бедняках, утративших трудоспособность. Единичные случаи персональных пенсий, законы о героях труда, дающие это звание сверхлюдям, то есть имеющим особые заслуги, никого устроить не могут. Требуется коренной пересмотр пенсий с целью действительного улучшения существования. Теперь наступил особенно благоприятный момент. Пусть радость будет повсюду. Пусть не только избранные, а все узнают и поймут, что все-таки есть правда, что между царством бар и властью рабочих несомненная разница, что, наконец, 10 лет революции – это настоящий праздник с белым, а не с черным куском хлеба. Вы, стоящие у власти, вы, лучшие избранники народа, должны услышать наши голоса, должны понять все наболевшее и помочь. Ибо если не к вам, кому же обращаться? 12 октября 1927 года. Всего 11 подписей.
В Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета СССР от гражданина села Чумлига Щучанского района Челябинского округа Уральской области Камаева Сергея Георгиевича. Вот уже 10 лет советской власти. Я впервые осмелился написать письмо нашему пролетарскому правительству. Что же меня заставило написать такое письмо, которое, может быть, нашему правительству покажется до некоторой степени негодным и подозрительным? Может быть, наше правительство бросит мое письмо, не читая? Но я все же надеюсь лишь потому, что в нашей стране царит не власть буржуазии, а власть рабочих и крестьян. И наши рабоче-крестьянские вожди ответят мне на мое письмо. Во-первых, в своем письме пишу о жизни батрачества. Мы, батраки, забытые, измученные горем и нуждой, 10 лет советской власти, сидя в глухих деревнях советской страны, почти безропотно переносим свою рабскую жизнь». Я крайне удивлен, до какой степени закалены наши батраки, хотя они темны и невежественны. Но все же переносим все, как бы понимая, всю случившуюся обстановку за период гражданской войны. Нет, мы мало понимали. Мы лишь были терпеливы, потому что советская власть — наша единственная власть, и мы все же ожидали будущего счастья. Думали, хотя не дождемся себе, то, может быть, дождутся наши дети». Но вот к 10-й годовщине понеслись невзгоды и ропот на свою родную власть. И вот я не мог вытерпеть, чтобы не написать об этом. Да разве это, товарищи, жизнь? Да разве так должны жить люди, которые являются по существу власти диктаторами? А у нас нашей диктатурой пользуются чуждые советской власти элементы. А разве в советской стране нет пузанов, которые получают по 200 и 300 рублей в месяц? Можно везде и всюду видеть, как льется рекой шампанское, и пачками летят червонцы. А этот измученный батрак чернорабочий, как его называли при старом строе «черная кость», да она, пожалуй, и при советской власти осталась еще до сих пор не вымытой. Это верно и неопровержимо. Но скажите, пожалуйста, да разве может человек жить, получая 80 копеек в день, имея 4-5 человек членов семьи? Это же не жизнь, а убийство». Но скажите, пожалуйста, да разве батрак не так устроен природой, и поэтому ему вредно хорошо поесть, вредно хорошо одеться, сходить в театр? Может быть, советская власть смотрит на батраков как на навоз, которого так много, но тогда другое дело. Об этом, по-моему, надо сказать открыто, и мы спокойно будем жить рабами, не ожидая будущего счастья. Я думаю, что этот навоз иногда бывает полезен, и даже полезнее этих людей с белыми костями. Да вот вам пример. Даже деревенская интеллигенция, встречаясь с батраком, так бежит от него, как черт от ладану, лишь только потому, что батрак имеет неприличный костюм. Видит батрак, что его везде и всюду презирают из-за его несчастной жизни. Тогда он в отчаянной злобе забивается в свою гнилую хату, и так он остается слепцом и невежественным человеком. Но разве при такой жизни может водрузиться лозунг товарища Ленина, что каждая кухарка должна управлять государством? Безусловно, не может, и даже нельзя допустить мысли. А может быть, советское правительство пошло по стопам Спасителя, который сказал «кого люблю, того и наказываю». Если подохла у бедняка последняя лошадь, то тебя только тем и успокаивают, что Бог наказал тебя за то, что Он тебя любит. Ты должен не печалиться, а радоваться этому. И нередко такая любовь Бога бедноту загоняла в петлю. Но мы в свободной стране такую любовь посылали к черту. Но я думаю, советская власть от такой любви пролетариата откажется, но когда — не знаю. К сему подписуюсь. Камаев Сергей.
Вот уже 10-й год революции. 10-й год, как крестьяне сбросили с себя помещичье иго. Надо, чтобы страна советов стала страной братской и миролюбивой. Забыла вражду и горе, и каждый, чтоб мог свободно думать и жить. Но этого нет, нас почему-то разделяют. Читаешь газету, там пишут. Чуть ли не по головке каждого гладят. А на деле ты кулак, ты середняк, ты бедняк. Почему у нас до сих пор такое разделение? Неужели государство заинтересовано в том, чтобы у нас существовало три класса? Неужели нельзя так, чтобы были все равны? Я думаю, можно, но государство этого не делает. Оно больше любит бедняка, чем зажиточного. Потому что по газетам и называют пролетарское государство. А почему нельзя назвать «народная республика»? До каких пор оно будет называться пролетарское государство? И неужели оно будет беднеть и беднеть, а забогатеть никому и не думает? А чем оно стоит? Бедняком или зажиточным? Что бы получилось, если бы мы все были бедняками? Вот взяли бы все и уничтожили свои хозяйства, и баста. Чем бы тогда государство поддерживалось? Бедняками, которые сейчас лежат на печи и плюют в потолок, потому что государство даст ему кредит. А я зажиточный, всегда работаю, днем и ночью нет покоя. Беспокоюсь уплатить государственные налоги. Вообще стараюсь быть государственным любимцем. А оно наоборот, за то, что я богатый, лишит меня голоса. И хотят еще построить социализм. При таком разделе крестьян нельзя и говорить о социализме. Афанасий К.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 70 лет писателю Юзу Олешковскому. В юбилейном выпуске его приветствуют друзья из России Андрей Битов и Ольга Шамбарант. Сам юбиляр рассказывает о себе и поет свои песни. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 21 сентября 1999 года.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Пап не видел я года 4, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, в Ту-104 диким ветром тебя занесло».
21 сентября Юзу Олешковскому исполнилось 70. Автор собрания песен в одном золотом диске и 4 томов, как он говорит, «СОСО», собрание сочинений, последние 20 лет живет в Америке. В этом юбилейном выпуске его приветствуют друзья из России. Книга «Николай Николаевич», которую Виктор Некрасов называл «жемчужинкой русской прозы», помимо Андрея Битова, посвящена московскому философу, биологу по профессии Ольга Шамбарант из нашей московской студии.
Такую погодку на печке валяться и водку глушить за холустной пивной. В такую погодку к девчонке прижаться и плакать над горькой осенней судьбой. За дождями дожди.
С нами Юз.
За дождями дожди.
Очень трудно и даже противоестественно отдавать кому-нибудь должное. Обычно это происходит, как и все процессы, осененные Божьим промыслом, с опозданием. Типа того, как грехи родителей падают на головы детей и прочие досадные проволочки, будоражащие в некоторых сердцах жажду справедливости. А так, это исключительная редкость – признание или хотя бы признательность за совершенные подвиги при жизни. Слава Богу, настоящий юбилей предоставляет нам такой случай. Во-первых, еще живы те, хотя, увы, не все, кто вкушал плоды деяний юбиляра еще давным-давно. Во-вторых, вот он сам. Хитрый Юз, он все же схимичил во взаимоотношениях с пространством и таким образом подтасовал слегка ту перспективу, которую обычно выстраивает время. Теперь, наконец, становится ясно, отчего же все-таки нет пророка в своем отечестве. Да как только человеку открывается пророческое видение, у Юза это называется третий шнифт, первое, что он понимает, это то, что надо срочно сваливать из этого самого отечества. И все. Опять нет пророка в Отечестве. Прошу не путать с движением Отечества. Наше Отечество недвижимо. Оно способно лишаться крупных своих частей, пока в основном по периферии. Его покидают несметные толпы лучших умов, а оно при этом все не оскудевает. Сделав для нас все, что было возможно, Юз от нас ушел. Если есть деяние, креста не избежать, но кресты крестам рознь. Ведь крест – это лишь испытание, а испытание – это опыт, которого можно только попробовать избежать. В 79-м году мы лишились настоящего апостола под боком, способного дать гениальное и глубоко онтологическое объяснение чему угодно, любому уродливому явлению или его чудесному смыслу. Конечно, все дело в Божьем даре, в даре речи, который на самом деле так мало кому дан. Бродский говорил, что в эмиграции от лексического вакуума его спасают Юз и его жена Ирочка. Откройте на любой странице, любой из 4 томов, теперь уже легального собрания сочинений. И после заносов словесного поноса, порожденного свободой слова, блеснет не только гений пророческого на молекулярном уровне понимания действительности, но и самое гениальное отношение к этой действительности. Чувство юмора – единственный путь к независимости, приятный морально и физически, особенно если он оказался бескровным. В отличие от скорбного взгляда на мир, типа как посмотришь с холодным вниманием вокруг, который тоже может видеть все, но приводит в тупик, юмор обладает божественной способностью создавать перспективу. Если есть над чем посмеяться, значит, есть и куда ногу поставить, чтобы канать дальше». Творчество Юза было анонимным, народным, кому только не приписывали его шутки и его песни, которые разительно отличаются на самом деле от всей так называемой авторской песни, включая творчество даже очень знаменитых авторов, поэтическим совершенством, сочетанием необыкновенного лиризма с абсолютной точностью словоупотребления вместо обычного для этого жанра романтического дыма приблизительности, в котором теряется мысль. Его творчество было подпольным, теперь стало легальным, теперь, когда никто почти ничего не читает. Зато того, кто решится взяться за увесистое собрание, ожидает настоящая радость. Юз – мудрец. Недаром в своем цикле древнекитайских стишков автор называет себя Юз Фу. Именно мудрость мешает Юзу стать тем набоковским гипсовым кубом, обрести ту всемирную славу, на которую он вполне тянет. Юз слишком любит Божий мир и умеет им пользоваться, чтобы спалить себя в огне самоуничтожения, столь необходимого для этой самой славы. Однако почитателей его дара совсем немало, точнее можно выразиться только нецензурно, и качественный состав их не слаб. Выпадающие теперь на нашу долю личные свидания с Олешковским – пир духа, неприличное выражение, принадлежащее ему же. Жить долго и счастливо трудно, но еще труднее жить долго и продолжать блистать умом. Да здравствует Юзово 70-летие, самое главное событие 20 века. Помните огромный щит у метро Юго-Западной? 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции – главное событие 20 века. То есть даже не сама революция, и плевать, что еще произойдет в оставшиеся 23 года этого самого нехитрого 20 века. Все-таки и тогда можно было от души рассмеяться внутри себя, например, проезжая мимо этого шедевра на автобусе. Скажем Юзу, радуйся жизни и радуй нас подольше.
Знаю отраду, я в жизни не хитрый, пусть грустно и мокро, но нужно забыть про осень, забыть над московской пол-литрой и с горя девчонку шальную любить. За дождями дожди, за дождями дожди, а потом холода и морозы, зябко стынут поля, зябко птицы поют под плащом ярко-желтой березы. Зябко птицы поют, зябко стынут поля. Под...
Радио «Свобода» поверх барьеров. Юзову Олешковскому 70.
Раз я в Питере с другом хорошим кернул, он потом на Литейный проспект завернул. И все рассказывает, и показывает. Нет белых чайничков в Москве эмалированных, а Товстоногов самый левый режиссер. Вода из кранов лучше вашей газированной, а гум он что, он не гостиный двор. Вы там «Аврору» лишь на карточках видали, а Невский — это неохотный ряд. Дурак, страдал бы ты весь век при капитале, когда бы не питерский стальной пролетариат.
В нашей московской студии президент Российского пенцентра, писатель Андрей Битов.
Не сразу сварился тот советский язык, на котором выговаривает свои произведения Олешковский, но заварен он был в раз гораздо стремительней, чем теперь может показаться. Первая мировая и гражданская перемешали классы, народы и более мелкие социальные слои, прослойки и прослоечки, многие из которых в прежней жизни могли не иметь ни одного прямого контакта до такой степени, что разделить их обратно не удалось бы и при самом благоприятном обороте истории. Этот мутный поток нового языка родился раньше, чем устоялись новые структуры власти. Эти новые структуры, в свою очередь, смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и это новое наречие органически влилось в общий чан языка. Это социальный воляпюк, рев пропаганды, окопов и подворотен веселил молодых писателей 20-х годов, помнивших язык изначальный. Михаил Зощенко писал свои первые рассказы еще окопным сказом, а уже в 23-м он начинает писать рассказы языком сов быта. И если у Зощенки доминирует речь его героев, то у Леонида Добычина уже в 24-м эта новая речь становится чисто авторской. НЭП сообщает этой речи живое движение. Попытка сделать этот новый дикий живой язык и языком литературы продолжается до тех пор, пока ее не прекращает сверху уже сложившаяся сталинская диктатура. Именно она разлучила живой язык и литературу, разослав их по разным этапам, тем самым прекратив литературу. Далее следует уже история языка, не отраженная литературой. История геноцида русского языка еще не написана. Она проклевывается лишь в форме редких сетований о его состоянии. Пока что складывается история геноцида людей, причем тоже в обратном порядке, партийцев, советской интеллигенции, крестьянства, дворянства, духовенства, то есть классов, то есть собственной интеллигенции, затем малых народов и наций, подбираемся к большему, к геноциду, культуры, к геноциду окружающей среды, человека как такового, то есть геноциду самой его природы, то есть самой природы, то есть творения. О, если бы можно было ухлопать сразу самого Бога, не потребовался бы столь хлопотливый и трудоемкий путь. Мы пишем нынче эту всеобщую историю геноцида и не можем ее охватить. Тома сыпется из наших дырявых рук. Мы не замечаем, что она уже написана, эта история. Это наш язык, наша речь, мы сами, каждый из нас. То, что с ним и с нами, со мной и с тобой стало. Сказано, стиль – это человек. История геноцида языка могла бы быть написано конкретно, научно. Это и гулаг для слов, язык как гулаг. Для начала, как история партийных постановлений и установок, потом как вымирание словаря, потом как заселение его разного рода выдвиженцами, под- и переселенцами, потом как порабощенные речи, периодическая борьба за его чистоту, история чисток, потом как история восстания и подавления языка. При всей гибкости и безответственности никто не был таким героем, как наш язык, никто так не выстоял, язык рассмеялся. И нет у тирании страшнее врага, срок за длинный язык анекдоты – частное тому доказательство. Существует негласный тест на долгожитие тирана в России, до тех пор, пока впрямую не займется русским языком и евреями. Это и есть вершина пирамиды и его власти, вершина падения. Руки тирана доходят до реформ в языке, в последнюю очередь, от полноты. Марксизм и вопросы языкознания, дело врачей и смерть. Литературная биография Юза Олешковского начинается именно с этой точки, с вершины и нуля. 1953 года. Биографию советского языка он прошел вместе с народом, научившись говорить в 1932, учась писать в 1937, бросив учиться во время войны, сев в тюрьму в 1949 и благополучно выйдя из лагеря в 1953 дипломированным профессором советского языка. Язык к этому времени состоял из самой жизни, не смущенной тенью культуры и литературы, но и сама жизнь удержалась лишь в языке, под завязку насыщенным лагерями и новой войною, газетными клише и соцреализмом. Язык этот находился в дописьменном состоянии. На нем все говорили, но никто не писал. И Олешковский начал как сказитель с устной литературы, песня. Кроме великой народной песни про большого ученого, он создал еще ряд задолго до бардов и моды на них, в частности, советскую пасхальную, советскую лесбийскую и великий окурочек. Это была поэзия, но была и проза. тоже устное. Хохма, шутка, каламбур, афоризм, застольное трёканье. Для остальных это мог быть разговор, для него жанр. И в этом жанре он был признан в кругу как гений. Но никто в кругу не заподозрил, что он мастер, что он работает, что его потребляют. Потребляют не всего лишь просто свойственное нормальному человеку желание нравиться, но плоды его умственного и духовного труда. С годами восторг стал недостаточным гонораром, и, осторожно попробовав бумагу в письмах к друзьям, пропустив сквозь душу танки и Чехословакию, Олешковский сел чирикать прозу и начал сразу с романа. Писался этот роман, как посвящался тем же друзьям, кому и письма. Но и не с романа начал Олешковский, а сразу с памятника литературы. С помощью советской истории столетия развития языка оказались спрессованы в десятилетия, и за 15 лет в одном отдельно взятом за жопу Олешковском советский язык прошел свое литературное развитие от песни до рыцарского романа. И советская литература наконец родилась, в отличие от государственной советской и русской советского периода. Мини-роман Николай Николаевич обладает всеми параметрами литературного памятника и по изначальной утрате оригинала и необязательности имени автора, и по праву первой ночи регистрации «Живаго» языка. Проза Олешковского несет в себе отпечаток изначального устного жанра «трёканья». Герой, повествуя от «я», рассказывает за бутылкой историю своей жизни невидимому, лишенному дара речи, дебильному собеседнику. Но если и в последующей прозе Олешковский не сумел преодолеть однажды обретенный им жанр и приговоренно за ним следует, то и заслуга его не в жанре, а самое высшее – в языке. Как бы пояснить, в чем состояло достижение? В жизни великий готовщик Олешковский часто прибегает в своих сочинениях к гастрономическим метафорам и уподоблениям. Попробуем и мы. Представьте себе огромный праздничный стол, на котором было накрыто все. Весь опыт человечества разлит по бутылкам, и века ушли на то, чтобы различить и разделить хмель как таковой по бутылке, развить культуру виноделия. Шампанское, водка, настойка, коньяки, пиво и вина сотен сортов. Сколько труда и ума ушло, чтобы определить и отстоять эти дефиниции, не говоря о культуре потребления всего этого порознь. Теперь представьте вместо этого изобилия и многообразия одну огромную парашную бочку, куда все это слито, включая и парфюмерию. И мы это поварешку оттуда хлебаем. Здравые и передовые, и свободолюбивые заявляют, так пить нельзя. Так вот попробуйте разлить эту парашу обратно в бутылки, причем так, чтобы в бутылке из-под шампанского оказалось прежнее шампанское, а из-под пива – пиво и так далее. Между тем, именно этим мы занялись, начиная с оттепели, отделяя соцреализм от государственной литературы, а то и другое от русской, пытаясь воскресить классическую традицию и разделить язык советской газеты, литературный язык, парадную речь, жаргон, феню, мат друг от друга, возводя шаткие интеллигентские мосты через исторические провалы. Не заметили, как и подморозило вновь. И милый сердцу Никита Сергеевич, стоило пошатнуться да покачнуться на этих мостках, для равновесия замахнулся на язык. Кто подстряхнул, намереваясь ввести сверхдемократический закон, как слышится, так и пишется, и был смещен за столь крайнюю степень волюнтаризма. Загрызла его мышь без мягкого знака, закусил им заяц через «е». Олешковский же не стал заниматься безнадежным делом обратной очистки речи, а культивированием остатних ингредиентов, трезво полагая, что на облагораживание языка уйдут не отпущенные ему столетия, отнятые у него до рождения культуры. Он взболтал, как следует, всю эту тошнотворную смесь и выгнал из нее свой первач по крепости, не уступающей царской водке, и растворил в ней свой опыт советского бытия. Пить этого нельзя, но лечиться можно.
Андрей Битов о Юзе Олешковском. Живущий сейчас в Америке писатель родился 70 лет назад в СССР.
Птицы не летали там, где мы шагали, где этапом проходили мы. Бывало, замерзали и не доедали от Москвы до самой Колымы. Много или мало, но душа устала от разводов нудных по утрам. От большой работы до седьмого пота, от тяжелых дум по вечерам.
Мы песню заводили, но глаза грустили, и украдкой плакала струна. Так выпьем за сидевших, все перетерпевших, эту чарку горькую до дна.
Откровенно говоря, жизнь свою я считаю, в общем-то, успешной. Но для начала вспомним, что успех от глагола «успеть». Вовремя успел понять, что главное – быть писателем свободным, а не печатаемым. И поэтому счастлив был пополнять ящик сочинениями, теперь вот, слава богу, и издателям, предлагаемыми вниманию читателя. Но какие еще успехи подстерегали меня на жизненном пути? В соавторстве с первой женой я произвел на свет сына Алексея, безрассудно унаследовавшего скромную часть не самых скверных моих пороков, но имеющего ряд таких достоинств, которых мне уже не заиметь. Я уж полагал, что никогда на мой закат печальный не блеснет любовь улыбкою прощальной, как вдруг 20 лет назад, а если уж точно 23 года тому назад, на небесах заключен был мой счастливый любовный брак с прекраснейшей, как мне кажется, из женщин, с Ирой. Крепко держась друг за друга, мы успели выбраться из болотного застоя на берега свободы. Не то меня наверняка захмутали бы за сочинение антисоветских произведений. Мы свалили, не то я не пережил бы разлуки с Ирой, с Музой, с Милой Волей, или просто спился бы в сардельку, заключенную в пластиковую оболочку. В Америке я успел написать 8 книг за 16 лет, тогда как за первые 33 года жизни сочинил всего-навсего одну тоненькую книжку для детей. Чем не успех? Разумеется, я считаю личным своим невероятным успехом то, что, сообща со всем миром, дождались мы все-таки часа подыхания гнусной системы, ухитрившейся, к несчастью, оставить такое количество своих тухлых генов, что надолго еще будет казаться людям, лишенным инстинктов свободы и достойной жизнедеятельности, образцом социального счастья да мерою благонравия. Так что же еще? В Америке я успел не без помощи Иры и личного моего ангела-хранителя спасти собственную жизнь. Для этого мне нужно было сначала схватить вдруг инфаркт, потом сесть за руль, добросить себя до госпиталя и успеть сказать хирургам, что я согласен рискнуть на 100% успешную операцию на открытом сердце. Всего-то делов. Но я действительно успел в тот раз вытащить обе ноги с того света, что, ей-богу, было еще удивительнее, чем миг моего зачатия, поскольку, честно говоря, если бы я имел в 1929 году какую-нибудь информацию об условиях жизни на Земле, и если бы от меня лично зависело быть или не быть, то не знаю, какое принял бы я решение. Впрочем, несмотря на справки об ужасах земного существования, о войнах, геноцидах, мерзостях Сталина и Гитлера, о диком бреде советской утопии, террариумах, коммуналах и т.д. и т.п., все равно я успел бы завопить «быть». Одним словом, сегодня, как всегда, сердечно-словословие Бога и случай за едва ли повторимое счастье существования, я горько жалуюсь и горько слезы лью, но как бы то ни было, строк печальных не смываю, жену, детей, друзей и Пушкина люблю, а перед свободой благоговею.
Прощай, жилая зона, этапные вагоны, бригадиры и прозрачный суд. От тоски по женщине будет сумасшедшим поцелуй моих голодных губ. Так выпьем за свободу, за теплую погоду.
Юс Левковский. Русская служба «Радио Свобода» сердечно поздравляет русского писателя. Продюсер выпуска Марина Смирнова-Фреца. Вел Сергей Юринян.
Выпьем за Лепилу и за Нарядилу, за начальничка и за Кондей. За минуту счастья, данное в спецчасти, и за всех мечтающих о ней. Наливай по новой мне вина хмельного, я отвечу тем, кто упрекнет. С наше посидите, с наше погрустите, с наше потерпите хоть бы год. С наше погрустите, с наше посидите, с наше потерпите хоть бы год.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В личном выпуске «Поверх барьеров» поэтесса Ия Киева и переводчица Евгения Конищева рассказывают о своем опыте вынужденного переезда из оккупированных территорий Украины –
2 марта мы выехали, потому что мы не заказывали себе русский мир. Зашли военные, захватили полуостров. Мы наблюдали, мы видели технику на дорогах, у нас были захвачены аэропорты и так далее.
Поезд задерживался на 3 часа. И где эти часа? Что ты стоишь на вокзале, на привокзальной площади, там где-то что-то постреливают. Те 3 часа, что мы сидели, то есть каждые 15 минут говорят, что там, дорогие пассажиры, пожалуйста, в случае опасности, поезд бы прижаться лицом к стене и упасть на пол.
Подробнее о драматических событиях в Крыму и в Донецке в пятницу в 18:00.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.